Братья и сестры, мне вначале хотелось прочитать текст из Священного Писания, который будет основным текстом моей проповеди, наших размышлений, а потом несколько о других местах поговорить. Первое послание Тимофею, 6 глава, я прочитаю 20 и 21 стихи. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Дорогая молодежь, братья и сестры, присутствующие здесь, в плане истории мы с вами живем в такое время, когда этот путь веры заканчивается. То есть мы ожидаем пришествия Господа нашего Иисуса Христа, и оно гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Гораздо ближе, чем мы думаем или можем рассуждать. Пришествие Господне приближается. И мы с вами, скорее всего, то поколение, которое должно закончить этот путь веры. В небесах вера уже не нужна. Она нужна нам только на пути в небеса. Авраам – отец веры. Хотя и до него были верующие, но как-то он особо отмечен как отец всех верующих. Он этот путь веры прокладывал, а мы заканчиваем. Мы с вами имеем такое преимущество, когда каждый из нас может устанавливать личные отношения с Господом. И каждому из нас может прозвучать вот это слово и запечатлиться в сердце «Я Бог Всемогущий». То есть как-то по-особому, особым личным опытом может быть отмечено наше общение с Господом. С другой стороны, мы с вами имеем богатый опыт веры предшествующих поколений. Итак, Господь нас очень многим обогатил. И знаете, чем дальше время или больше время жизни церкви и верующих на земле продолжается, тем этот путь веры, он все больше и больше обогащается и положительными примерами, и предостерегающими тоже. И вот мы прочитали такое слово: «О Тимофей, храни преданное тебе». Апостол Павел с заботой такой о своем преемнике Тимофее пишет эти слова. У меня такой вопрос возник. Вот Аврааму Бог открывался. Бог открывался Аврааму и сказал такое слово – написано в книге Бытие, 15 глава, «Я твой щит». «Я твой щит». А потом «Я Бог всемогущий». И как-то вот эти откровения Божьи Авраам усваивал и, соответственно, их устраивал в свою жизнь. И она действительно была благословенным примером. А как последующие поколения? Я хочу одно место предложить. Книга «Бытие», вот давайте прочитаем его. Книга «Бытие», 25 глава. Я читаю 26 и 27 стихи. Речь идет о рождении Исава и Иакова. Исаак был 60 лет, когда они родились. Дети выросли. И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков – человеком кротким, живущим в шатрах. Такое короткое замечание об их жизни или описание, коротенькое. Чуть позже о ком-то будет больше написано, а здесь так коротко. Немного прошло времени. Внуки Авраама. Похоже так, что еще Авраам какое-то время с ними жил, мог общаться, мог передать свой опыт веры, свои переживания, свои обстоятельства. Ну, время идет, дети растут, дети выросли, написано. И вот так написано, кем стал Исав? Человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков по-другому, кротким, живущим в шатрах. Дорогая молодежь, вы тоже растете, и мы растем. Я вспоминаю наше время, когда мы вот так больше сидели в рядах, как вы сейчас сидите, наши братья впереди сидели, на кафедру вставали, где-то опыт жизненный рассказывали, передавали свои переживания, мы слушали, впитывали. Кто-то был внимателен, кто-то невнимателен был. И вот так в свое время и Исав тоже, человеком искусным в звероловстве, то есть какой-то опыт он тоже приобретал. Приобретал опыт в жизни. Это не значит, что один опыт исключает другой. Опыт веры, он не исключает опыт жизни. Он тоже необходим. Но почему-то опыт веры Авраама Исав не перенял. Он был человеком полей, написано. Ну как, я думал, поле дичь, ну там же так написано, да? Дичь ловит, приобретает для себя пищу, пропитание, и так неплохо научился готовить. Может, там в поле тоже можно наблюдать дело Божьих рук. В полях тоже можно увидеть Божье присутствие. Там тоже можно в благоговении перед Богом ходить, и тоже можно чудеса Божьих рук увидеть. Но у него, у его в сердце было другое. В поле он не наблюдал дело Божьих рук. Поле – это свобода. Свобода от отцовского взгляда, свобода делать, что хочу, свобода для мыслей, полет для мыслей, для воображения. Куда он уносит, куда он улетает. Я вот так наблюдаю даже на нашем общении. Кто-то приходит и так занимает места, внимательно слушаем, иногда уставшие с дороги, но тем не менее как-то вот так в некотором даже, может быть, и напряжении находимся и впитываем слова, и эти слова ложатся на наше сердце, как доброе семя. А смотрим мы, кто-то как похоже человек полей. Вот там возле дверей я смотрю, братья, то одного остановят, то другого. Кто-то ходит и ходит. Вот здесь еще в зале кое-где есть место, можно было бы потесниться. А кому-то в коридоре удобно, на лавочках. Ну да, долетает туда тоже через наши громкоговорители слова. Но там мыслят о другом. Преимущественно там думают о другом. Пройдет время, и ярче обнаружится, на каком пути мы. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, вот это переживание апостола Павла о Тимофее, храни преданное тебе, оно сегодня тоже актуально для нас. Я думаю, может, другими словами, но Авраам, беседуя со своими внуками и детьми, и мужи веры тоже, каким-то образом хотели передать этот опыт веры, сохранить его, приумножить. У меня такой вопрос стал, почему апостол Павел был так озабочен и с таким как-то особым акцентом он это слово выразил в послании? О, Тимофей, обращение, сохрани, сохрани. Ну, первое, на что я обратил внимание, перед его глазами стояли люди, кто были на этом пути, кто были рядом с ним, кто были вместе с ним, свидетелем обращения, которых он был, трудились вместе с ними, а потом он должен был сказать: «Он оставил меня». Потерпели кораблекрушение в вере, имена некоторых называют таковые именей и Александр. И мы тоже можем сказать, что и в нашем опыте жизни такие примеры мы наблюдаем. В нашей церкви так печально, но мы знаем, вот и у нас, может, и у вас тоже вы такие примеры наблюдали. Как хорошо участвовала сестра в служении. Мы радовались. Из мира пришла. Родители неверующие. И много препятствовали. И как-то так твердо стояла и крещение приняла в ранней юности. И уверенно шла. И никто не думал, и никто, кажется, не предполагал, что так быстро может все измениться. А потом как будто в раз. И не видим ее, и нету. Спрашивают, а где она? А что с ней? Да вот передала по телефону, что больше ходить не будет. Почему? Что случилось? Как будто никаких особых видимых признаков такого поворота не было. Примеры такие есть, к сожалению. Как сохранить? Как сохранить? Апостол Павел переживал, и пророческим взглядом он глядел в будущее и как будто видел, что у церкви такой путь, и для народа Божьего есть такое искушение. Будут такие обстоятельства, когда нелегко будет устоять на пути, когда будет много искушающих обстоятельств и будут уходить с этого пути. Поэтому мне кажется, что это предупреждение апостола Павла, это слово, оно какой-то особой отцовской заботой пропитано. Храни преданное тебе. Вот передал много наставлений, много слов добрых, хороших, а потом от тебя зависит. От тебя зависит, сможешь ли ты это сохранить и потом и дальше передать. Дорогая молодежь, от нас тоже сегодня так много зависит. Вы впитываете, как-то свой опыт приобретаете, а потом передать его дальше. Для Церкви Божьей всегда было такое искушение, для народа Божьего всегда была такая опасность утратить, потерять. Я вот недавно был в Германии, и как раз в такое время попал. Там, говорят, праздник. Интересно, что за праздник? И такой, обширный, многие вспоминают его. Оказывается, необычный. Необычный даже для истории христианства праздник, связанный с тем, что когда-то Мартин Лютер прибил 75 тезисов на одной из церквей, тезисы, которые принесли пробуждение в Германии, а потом не только, и обширнее пошло это пробуждение. То есть призыв к вере, от мертвости, от сухости, от черствости, от религиозности, от обрядовости, призыв к живой вере. И в то время было большое пробуждение. И говорят, реформация пришла. Реформация пришла в виде возвращения к живой вере в Бога, к живой вере в прощение грехов. Как-то по-особому Господь заговорил. Я спрашиваю, а как сейчас? Много времени прошло. Говорят, 300 лет, немножко больше. Все мертво, сухо, обрядово, церкви пустые. Церкви, в которых когда-то было вот такое пробуждение, которое в истории христианства особой вехой отмечено, не сохранили, утратили. Мы стоим в той же опасности. И это примеры для нас предостерегающие. Мне хотелось из Священного Писания еще один пример привести. Иисус Навин. Народ израильский прошел по пустыне, приобрели большой опыт Божьего водительства, и теперь они уже в земле обетованной, завоевывают для себя пределы, обозначенные для них Богом. И, в общем-то, успешно идет дело. 24 глава книги Иисуса Навина. Иисус Навин заканчивает свой жизненный путь, служение перед Богом заканчивается его, перед народом. Собрал он весь народ, и в 24 главе книги Иисуса Навина написаны известные для нас слова. Обращаясь к народу, он говорит, «Я и дом мой будем служить Господу». Говорит, «Изберите, кому вы будете служить, а я и дом мой будем служить Господу». Хорошее слово, правда? Народ, слушая это слово, много там было собрано. Они говорят так, и мы будем служить Господу. Мы тоже будем служить Господу. Мы никому другому не хотим служить, как только Господу. И я, когда читал это слово, думаю, Иисус Навин, он должен был бы обрадоваться. Действительно, народ сейчас в таком большинстве здесь собранный, он подтверждает свое желание служить Господу и идти дальше этим путем. Но Иисус Навин озабочен и обеспокоен. И говорит такие слова: «Вы не сможете служить Господу». Интересно, почему? Надо бы ободрить народ, надо бы поддержать, надо бы порадоваться. А он, наоборот, переживает и такое слово говорит: «Вы не сможете служить Господу». Почему? Потому что он уже, если читать ниже, он уже видел, что в среде народа начинает укореняться то, что отвлекает их от пути Господнего, что не приближает их на путь Господень, а отвлекает, уводит. Где-то начали укореняться в домах боги тех народов, в среду которых они пришли. Где-то интересы стали укореняться, интересы тех народов, с которыми, среди которых они жили, или в землю которых они пришли для того, чтобы изгнать их. Иисус Навин это стал видеть, замечать. Кто-то этого не видел. И теперь он говорит: если все это будет в вашем сердце, если все это будет в ваших домах, вы не сможете служить Господу. Пройдет немного времени, и с этого пути вы уклонитесь. Дорогая молодежь, братья и сестры, и для нас это тоже серьезное предупреждение. Мы тоже желаем служить Господу. Мы тоже желаем и подтверждаем это иногда в наших больших собраниях, в наших больших общениях, при вот таком вот, может, где-то пении торжественных гимнов, игре на музыкальных инструментах, звучит оркестр, звучат хора, хорошими песнопениями, торжественными гимнами, декламациями. Мы будем служить Господу, мы служим Господу. А как в наших сердцах? А как в наших домах? А когда мы уходим с этих торжественных собраний? А в каком направлении путь наш идет? И перелистывая одну страницу, всего одну страницу Библии от 24 главы книги Иисуса Навина, мы начинаем читать историю книги Судей. А это одна из печальнейших страниц в истории Израиля. Плен, рабство, угнетение, слезы, плач. Да, Бог и там являл свою милость, и там Он посылал избавителей, и там Он посылал освобождение, но как-то больше там рабство, угнетение, возвращение снова к тому, что было без Господа, печальная страница истории Израиля. И моя мысль снова возвращается к этим словам апостола Павла: «О, Тимофей, храни преданное тебе». Дорогая молодежь, помог бы нам Господь сохранить то, что нам передано из живого опыта веры наших отцов, тех, кто впереди прошли. Несколько моментов мне хотелось отметить в этом слове, что нам сохранить, на что нам особо бы так обратить внимание, чтобы это не утратить, чтобы это как-то вот созидать так, приумножить и, если Господь продлит время нашей жизни, и дальше передать тоже. Но первое – это живую веру. Живую веру как искреннее стремление души к Богу. Живую веру, братья и сестры, не по названию, не по принадлежности. Не по принадлежности, то ли к братству, то ли к церкви, то ли к названию, живую веру по внутреннему движению души к Богу, по восприятию Слова Божьего. Но как мы воспринимаем Слово Божье? Живая вера его воспринимает так, вот так, как оно написано, так, как оно есть. Слово Божье живое, действующее, проникающее до разделения духа и души, составов и мозгов. Так написано: и судит намерения сердечные, и ободрение посылает, и обновление посылает. Мы вчера слышали эту мысль, я не хочу на ней останавливаться долго, а просто напомнить, как в нашем сердце Производит ли оно работу? Ведь можем знать только мы, Бог знает. Иисус Христос однажды сказал такие слова: «Зачем вы и по самим себе не судите, чему должно быть?» То есть мы сами, наше сердце – это то поле или то обстоятельство, то внутреннее переживание, по которому мы можем делать определенный вывод – сохранить живую веру. Сохранить живую веру как средство приближения к Богу. Написано в книге Евреям, послании Евреям, что с искренней верой приближаться к Богу, к престолу благодати. И один пример хочу привести. Иногда его и приводил уже, но для меня он как-то таким особо впечатляющим оказался. Может, кто-то скажет, крайним. В одно время, это где-то еще в 70-е годы, начало 80-х годов, в одной местности была небольшая группа сестер верующих. Собирались в доме одной сестры. Она так была и руководящая в этой группе. Братьев не было, а было трудное время. Часто приходили на собрание, разгоняли, штрафовали. И вот ей как-то приходилось всегда стоять, всегда отстаивать. Придут, ваше собрание незаконное, даже не собрание, там по-другому говорили, ваше сборище незаконное, расходитесь и так далее. На акт составят на нее, потом в райисполком, штраф. И вот так все кажется на нее. А остальные за ней. Смотрят, она так прямо стоит, она так твердо стоит, так уверенно. И они себя уверенно чувствуют. И остальные сестры как-то в бодрости духа. Время прошло, сменились обстоятельства, пришла свобода. Многие пришли в церковь, церковь выросла, приобрели дом молитвы. Сестра постарела, братья теперь уже есть. Дочь пригласила к себе: «Приезжай, мама». Ну, приехала к дочери, домик продала, стала жить у дочери. Через некоторое время замечают, что ее на собраниях нет. Пошли посетить. Может, заболела. Посетили. Не болеет. Слава Богу, говорит. Здоровье у меня еще есть. А почему вас нет на собраниях? Может, дочь препятствует? Дочь неверующая. «Да нет, — говорит, — у меня дочь хорошая, она мне не препятствует на собрания ходить». «Ну а почему же вас нет на служениях?» И она сказала такие слова: «С меня хватит. Я походила, пускай теперь другие походят». Для меня этот случай, это вот переживание сильно было впечатляющим. И каждый раз как-то вот стоит оно перед глазами. Кажется, откуда? Ради кого? Ради чего? То время, трудное, тяжелое время, ты ходила и стояла. Была сила, была бодрость, была уверенность. Бог благословлял, Бог поддерживал. Смотрели, укреплялись твоим опытом другие. А теперь, когда можно и нужно бы радоваться, как Бог много сделал, как Он произвел много, вдруг появляются в сердце такие слова. Не удержала, не сохранила. Я помню, наши братья, теперь уже многих из них и нету. Вот Борис Яковлевич, некоторые другие братья, когда наступило время вот этой свободы, так иногда говорили: «Братья, время трудное, время гонений, испытаний мы выдержали, Бог помог. Сможем ли пройти испытание свободой?» И мы замечаем, что не всегда удается его пройти хорошо. О, Тимофей, храни преданное тебе, сохранить живую веру в Господа, приумножить ее личным опытом, обогатить ее личным опытом. Еще одно, что нам надо бы сохранить, это здравость учения. Здравость учения и понимание. Понимание и в практической жизни. В практической жизни хождения мы получили благодать от Бога. Какую? Благодать, научающую нас. как нам в этом мире свято и целомудренно жить. Вот благодать такую мы получили. Эта благодать многообразна, она открывается нам. Она открывается нам и через Слово Божье. Она открывается нам через наставление братьев. Она открывается нам и через какой-то опыт жизни церкви, мужей Божьих. Здравость учения, здравость в вере, сохранить ее. И, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, перед нами жизнь, и перед вами жизнь ставит все новые и новые искушающие обстоятельства. Ну, например, я помню, в нашей юности мы понятия не имели, что такое сотовый телефон, компьютер, какие там искушения через него могут быть, и все. А сейчас мы не успеваем, мы не осваиваем, мы не усваиваем все эти возможности, которые он предлагает. Я дома иногда, вот мне надо что-то найти, я зову детей своих, раз-раз, кнопки нажали, две-три, все. У меня не получается. У вас получается. И получится. И получится лучше. Но сможем ли устоять? Сможем ли сохранить? Не расширятся ли границы? В одном месте рассказывали пример за сестру. Она закончила библейскую школу, но это не в России было. Закончила библейскую школу, молодая еще. И так вот дома все, по какому-то вопросу зашла речь, и дедушка верующий, ее дедушка, говорит свое мнение, свое отношение к этим вопросам, как в Библии написано, там некоторые вопросы и поведения, некоторые еще вопросы. Говорит, а у нас было вот так, а нас отцы учили вот так, а написано в Евангелии вот так. Она так снисходительно смотрит на него, ну, устарело это все уже. Дедушка, мы школу прошли библейскую, мы уже много знаем, больше, спорят, не спорят, а так снисходительно устарело. И мы замечаем, что иногда такие мнения и понятия, они укореняются, устаревает что-то. Не устарело бы у нас вот это здравое учение Церкви, Слова Божьего, опыт такой богатый и предостережение Священного Писания, чтобы нам остаться на этом пути, сохранить, сохрани преданное Тебе. Я уже рассказывал, сказал, что был вот недавно в Германии, там тоже такой пример рассказали братья. В одном месте с детской группой приезжали, чтобы экскурсию проводить. А там, видимо, такое место есть, где интересно сделано так. Как-то картинно, наглядно представлены многие библейские сюжеты. И экскурсовод водит и объясняет. И так хорошо объясняет. По-библейски объясняет. И брат говорит, мы повели туда нашу детскую группу, чтобы экскурсию там провести. И такая хорошая экскурсия получилась. Так наглядно, нормально все, и очень правильно объясняют. А потом лет через 7 решили еще раз туда сходить. Ну, теперь уже молодежь подросла с другой группой. Ну, поедем, посмотрим, не изменилось ли что-нибудь, а потом уже и договоримся. Приехали, смотрим, а там все по-другому. Ну, кое-что так же, стали знакомиться. А там уже по-другому предлагают и различные вопросы, и потом ответы, предполагаемые ответы на библейские вопросы. Экскурсовод. И тоже стали знакомиться с программой. И мы, говорит, ужаснулись. Все искажено. Те же библейские обстоятельства, те же библейские сюжеты, но все подано так, что веру не сохраняет, не укрепляет, а разрушает. И когда закончили знакомиться, ну, они ожидают теперь, на какое время мы придем, на какое время мы договоримся. А у нас, говорит, состоялся такой разговор, и получился он как будто острым разговором. Мы сказали, мы сюда прийти не сможем. Ну вот поэтому они недовольны. Ну, брат говорит, ну вот один пример приведу. Раньше мы к вам приходили, Библия старая, внушительных размеров, стоит Библия, мы детям показывали, им интересно смотреть, а потом в эти страницы ветхие заглянуть, а там слова Священного Писания, живые слова, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною». А сейчас, говорит, там брат высокий, говорит, вот мне эту Библию пришлось с верхней полки достать, я ее там только заметил. А на переднем плане у вас стоит Библия, и она оформлена, как пачка сигарет. Открыл ее, а там перевод такой, современный перевод. И даже с некоторыми современными и несколько вульгарными словами. Они говорят, ну это у нас для молодежи. Молодежь сейчас не будет читать эту старую Библию. Для них надо что-то немножко другое, что-то новое, свежее. Он говорит, вот поэтому мы и не придем. Сохранить здравость учения. Сегодня это есть, вмещается, входит в нашу среду. Мне хотелось коротко еще на двух мыслях остановить внимание, что кажется очень актуально. Сохранить чистую совесть. Сохранить добрую совесть. В первом послании Тимофея, в первой главе, апостол Павел пишет так, «Некоторые, отвергнув добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере». Дорогая молодежь, сохранить добрую совесть, и чтобы совесть эта была сориентирована не на мое понимание, не как я понимаю те или другие обстоятельства. В одном месте сестра подошла и говорит, вот я хочу мою жизнь устраивать так, как мне совесть моя говорит. Ну, по совести же жить надо, правда? Конечно, по совести надо жить. Вот и я так стараюсь. Я спрашиваю, а почему ты такой вопрос задаешь мне? Мы вроде все так понимаем. Да, братья иногда мне замечания делают. Ну, поинтересовался я, какие замечания, одно, другое, смотрю. В общем-то, справедливо братья делают замечания. Хотя так внешне она выглядит аккуратно. Ну, и вопрос такой задаю ей. Скажи, а вот в этих вопросах, о которых мы говорим, тебя беспокоят, тебе некоторые замечания дают – на чью совесть мы должны ориентироваться? На совесть свою или на совесть чужого? Как в Священном Писании написано? Вопрос. А как написано? А на чью совесть ориентироваться? Ну, мы ориентируемся на свою совесть. А в Священном Писании написано, «Совесть же разумею не свою, а другого. Зачем моей свободе быть судимым чужой совестью?» Мы должны учитывать то, что вокруг. Сегодня больше склонность – то, что у меня внутри. Как я понимаю, так буду жить. Как понимаю, так буду поступать. А Священное Писание по-другому. Совесть же разумею не свою. Послание к Коринфянам, 10 глава. Чужого. Однажды мы поехали на Благовестие, и я взял с собой такой прибор – навигатор. Ну, там бездорожье есть. Пока едем еще по хорошей дороге, я думаю, надо его освоить. Включил, а там компас. И смотрю по дороге, вроде мы едем здесь, правильное направление, как должно быть, а стрелка показывает совершенно в другом направлении. Думаю, в чем дело? Должны бы мы действительно по навигатору, так это точно ехать. Навигатор же, это же там, где даже не знаешь дорогу, но проедешь точно. Стал читать инструкцию. Оказывается, это навигатор, который надо настраивать, электронного такого типа. Надо настраивать его. И когда настроил его, определенные там действия с ним сделал, смотрю, вот точно показывает дорогу, и безошибочно приехали. Наша совесть. Это навигатор, но его настраивать надо. Настраивать соответственно Священному Писанию. И Дух Святой дан нам для того, чтобы корректировки эти были внесены вовремя. Дорогая молодежь, пусть Господь поможет нам сохранить веренное нам добрую совесть и дарованное служение. Господь обогатил дарами благодати, дарами служения, дарованное служение, и сохранить его, дорогая молодежь, не так, как сохранил эту мину свою человек, который завернул в платочек. Помните, да? Раздал хозяин дары, А потом приходят к нему, кто-то приносит 10, кто-то приносит еще, кто-то еще, а один приходит и приносит: «На тебе твое, я сохранил». Так ли сохранить надо? Не так сохранить надо. Сохраняется, когда употребляется, да? Сохранил, когда употребил. Вас Господь многими дарами обогатил. Кого-то больше, кого-то меньше. Но вот употребить это для дела служения. Сохрани веренное тебе. Пусть Господь поможет нам, дорогие друзья, молодежь дорогая, и вам тоже. Так хочется, как это слово, переживание передать, общего наставления. И для всех нас тоже, и для себя это слово принимаю. Сохрани веренное тебе. И тогда мы тоже с благодарностью Господу нашему, оглядываясь на прожитую жизнь, можем отметить: да, действительно, Бог всемогущий и в моей жизни проявлял себя именно таким. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь.
Держись Христа, держись, как только можешь, чтоб ты был жив, Он смертью заплатил. Держись Христа, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести. Держись Христа, когда ты изнеможешь. Держись Христа,
Христа, держись.
Держись Христа, когда идти нетрудно, и удаются все твои дела. Когда забудешь тягость жизни скудной, здесь искушение упустить Христа. Когда забудешь тягость жизни скудной, держись Христа,
держись Христа. Держись Христа, кого еще держаться? Не за людей, за Господа держись.
Мы так способны падать, ошибаться. Лишь Он преображает нашу жизнь. Мы так способны падать, ошибаться. Держись Христа,
Христа,
известной всем держащимся Христа. Нас исцеляют Иисуса раны, а приближает к небу путь креста. Нас исцеляют Иисуса раны.
Держись Христа.